Добрый вечер, уважаемые слушатели на канале А9, а также на сайте harunia.ru в онлайн-трансляции. Наши братья Онур, Хакан сегодня будут вести нашу программу. Вы видите, вот, к примеру, держу я сейчас стакан воды. Все мы в течение дня выпиваем довольно много воды, несколько литров воды. Потому что каждый человек испытывает чувство жажды. Мы время от времени нуждаемся в воде для того, чтобы восполнять функции нашего организма. Но представьте себе, что бы было, если бы человек мог бы жить без воды. Ведь жизнь для нас является жизненно важным продуктом жизнедеятельности, если бы мы не можем прожить без воды и двух дней. Если бы мы не чувствовали чувство жажды, то мы, вероятно, не дожили бы до тех лет, в которых мы сейчас находимся, потому что чувство жажды рождает в человеке понимание потребностей его организма. Если бы наш организм не сигнализировал бы нам о том, что мы утрачиваем воду и что нам нужно получить воду для того, чтобы восполнить ее недостаток, мы бы не смогли жить, потому что мы просто бы не чувствовали того, что наш организм теряет воду. Наш мозг сигнализирует нам, гипоталамус – это крохотный орган в нашем мозге размером с фасолину, но он тотчас же воспринимает, как только в крови снижается уровень жидкости, уровень влаги, он тотчас же сигнализирует нам о том, что мы должны непременно выпить воды, и мы испытываем чувство жажды, которое указывает нам на то, что в нашем организме снизилось содержание воды. Это уникальная система. Если бы не существовал гипоталамус и гипофиз, который бы не сигнализировал нам о том, что мы получили уже достаточное количество воды, то мы также постоянно испытывали бы жажду и не испытывали бы насыщение водой, и поэтому в день могли бы выпивать по 15-20 литров воды, потому что мы бы не испытывали чувство насыщения водой, что было бы очень опасно для нашего организма. Словом, два этих маленьких крохотных органа в нашем мозге регулируют потребление воды и сигнализируют нам и в случае недостатка жидкости, и в случае получения достаточного количества жидкости, сигнализируя нам о том, что достаточно, мы больше не нуждаемся в воде. Гипоталамус – это крохотный кусочек плоти, состоящий из молекул белка. Однако он регулирует жизненно важный процесс для нашего организма, словно профессор химии или биохимии. Он знает все процессы, которые происходят внутри нашего организма, и предупреждает нас о том, что в организме снижается содержание воды. Он тотчас же регулирует расход влаги в нашем организме и начинает, чтобы предотвратить дальнейшее критическое понижение уровня воды, и предупреждает нас о том, что мы должны выпить воды и восполнить ее недостаток посредством того, что рождает нас чувство жажды. Так Аллах регулирует наш организм, дарует нам чувство жажды для того, чтобы мы могли восполнять недостаток влаги. Если кто-то захочет более детально ознакомиться с этой темой, то я могу посоветовать книгу «Чудо гормона», изданную нашим издательством, книгу «Одна ноктара», потому что эта тема более подробно разбирается в ней и несколько глав этой книги посвящены этой теме. К примеру, этот гормон, который информирует нас о недостатке жидкости в организме и вызывает у нас чувство жажды, выделяется гипоталамусом только в определенные моменты, а не постоянно. Мы не испытываем чувство жажды постоянно. Этот механизм можно сравнить с канатоходцем, который идет над обрывом и уравновешивает каждый все свои функции, все свои стороны и вес посредством тонкого равновесия. Также и гипоталамус, он регулирует влагообмен нашего организма, но кроме влаги, он информирует нас о том, что мы нуждаемся в каких-то иных веществах, то есть он рождает нас, к примеру, желание потреблять какие-то виды пищи или продуктов для того, чтобы восполнить находящиеся в них химические вещества. Порой мы испытываем непреодолимое желание съесть что-то или же выпить что-то для того, чтобы восполнить очень сильное желание организма получить этот витамин или этот минерал. Но кто в нашем организме говорит этим гормонам и этому гипоталамусу и гипофизу о том, что они должны давать команду на потребление воды или же наоборот на команду на то, чтобы не испытывать больше жажды? Кто регулирует это равновесие? Кто определяет, сколько воды нам нужно и сколько воды уже будет излишним для нашего организма? Это Аллах, который сотворил наш организм, который знает все его функции, которые ежесекундно обеспечивают все его функции, поддерживают жизнь в нашем теле, сотворяет это равновесие и заставляет все системы и законы внутри нашего организма работать для поддержания здорового функционирования организма. Представьте себе, мы в нашем организме более 100 тысяч километров кровеносных сосудов, которые доставляют кровь во все уголки нашего организма. Но наша главные поставщики влаги в организм проходят через почки. Это два пути, которые не может миновать любая вода, поступающая в наш организм. Откуда? Кто регулирует течение крови? Кто? Ведь кровяные клетки текут со стремительной скоростью внутрішнего организма. Откуда они знают, в какую сторону им нужно заворачивать и в каком направлении течь? Ведь внутри нашего организма существует более 100 тысяч километров капилляров и сосудов, которые разветвляются и сетью покрывают все наши органы. Откуда кровь знает, по каким сосудом им течь и куда заворачивать, чтобы не нарушать единую систему кровообращения, не сбиваться с пути. Ведь мы должны понимать, что кровь движется внутри организма на колоссальной скорости. Или же, к примеру, когда в нашем организме снижается уровень влаги, мозг дает команды организмам сократить расход влаги. Или же мы вдруг начинаем ощущать сухость во рту, сухость, которая которое рождает в нас желание выпить воды и таким образом провоцирует нас на прием воды, организм восполняет необходимую им уровень жидкости. Ну вот, как и сказала Туга, если мы бы мы не испытывали чувство жажды, если бы мы не знали этого чувства, то мы прожили бы не больше 3-4 дней, потому что ведь ничто не информировало бы нас в организме о том, что мы не пьем воды, мы бы не испытывали такой потребности, и, соответственно, организм нас не получал бы нужного количества влаги и быстро бы умирал от жажды. Умирал от истощения влаги. И это уникальное свойство организма, еще одно доказательство беспредельного могущества Творца. Это очень, и ведь это не какой-то ничего не значащий момент. Это уникальная система, это функция, которая жизненно важна для нас. И мы не можем не понимать важности этой системы для нашего организма. Понятно, что подобная система не могла возникнуть в результате эволюционного развития, потому что если бы мы не имели такого чувства, мы бы не прожили нескольких дней. А эволюционисты утверждают, что развитие всех систем организма развивалось на протяжении миллионов лет. Человечество просто вымерло бы, если бы их организм не был наделен этой функцией. Вымерло бы в первом же поколении. Или же вот еще один пример хотел бы вам предвести. Саранча, которая миллионными колониями нападает на злаковые поля. Представьте себе вот движение в нашем городе, движение в Стамбуле. Оно же очень оживленное. Миллионы автомобилей, и все они регулируются системами светофоров, системами регулирования дорожными знаками. Однако вот саранча, они нападают на растительные поля миллионными колониями. И вот эти колонии саранчи никогда ни разу не сталкиваются друг с другом. Миллионы особей саранчи двигаются и летят на злаковые поля, но ни разу не сталкиваются, ни разу не пересекаются друг с другом. Они точно регулируют силу и скорость своего полета с тем, чтобы не столкнуться с кем-либо из своих сородичей. Ученые установили, что в строении саранчи заложен определенный электрический сигнал, который определяет их расстояние до следующей близко летящей особи, и тем самым не дает им приближаться друг к другу больше, чем на безопасное расстояние. Ученые решили использовать этот механизм для того, чтобы регулировать движение в городах, для того, чтобы создать систему, которая бы предупреждала автомобили о критическом приближении к другим автомобилям и тем самым регулировала бы расстояние между автомобилями и предупреждала бы возникновение столкновений. Посмотрите, я хотела бы вам показать этот окаменелый останок саранчи возрастом 125 миллионов лет и ее современную особь. Посмотрите, есть ли какое-то отличие в их строении, в их анатомических особенностях. Вы видите, что особи совершенно идентичны. За 125 миллионов лет не произошло никакого, ни малейшего эволюционного развития. Представьте, если бы в этой многомиллионной колонии саранчи происходили столкновения, тогда бы эти столкновения породили бы совершенно ужасающую катастрофу для их рода, потому что если миллионы особей смешаются и столкнутся друг с другом, то это может быть губительно для самой колонии. Однако этого никогда не происходит. Или же вот хотел бы еще вам показать этот пример удивительных голубей. И хочу вас особо обратить внимание на то, какие украшения Аллах сотворил для них на их головах, а также удивительные цвета, удивительную красоту цвета, который Аллах сотворил в их строении. Кроме того, вы знаете, что голуби наделены особой системой магнитного чувствительности к магнитному полюсу Земли. Они определяют направление своего полета по магнитному полюсу Земли, который они определяют при помощи клюва, а также они наделены особой фотографической памятью. Они смогут хранить в своей памяти сотни тысяч изображений тех мест, в которых они когда-либо бывали. Голуби находят свое гнездо и своих птенцов, даже если они окажутся за десятки тысяч километров от того места, в котором оно находится. Совершенно электромагнитная система, которой оснащены голуби, позволяет им преодолевать любые расстояния и безошибочно определять место своего обитания. Это уникальное творение Аллаха также демонстрирует нам милость Всевышнего, обращенную к своим творениям. Представьте, если бы подобного электромагнитного сканера не существовало в клюве птиц, и если бы люди смогли бы оснастить, допустим, голубей подобными датчиками, объяснили бы им, что есть два полюса, и объяснили бы, как им ориентироваться по магнитным поясам Земли, и научили бы их ориентироваться по этим картам. Вы же понимаете, что подобное невозможно. Мы, люди, не смогли бы привить такого знания голубям, потому что голуби не имеют разума, не имеют сознания. Мы не смогли бы объяснить им то, что хотели бы объяснить. Но Аллах, сотворивший голубей, наделил их уникальными системами знания, которые позволяют им ориентироваться на планете и находить свое местоположение за десятки тысяч километров. Я хотел бы вам показать краткий еще один небольшой фильм. О том, как определенные виды бактерий производят электричество. И ученые в последнее время разрабатывают сейчас, возможно, кажущиеся еще очень призрачными, однако вполне возможные в будущем с развитием научно-технического прогресса использовать то электричество, которое производит это насекомое. Давайте посмотрим этот фильм о бактериях, которые производят электричество. Технология производства электричества, источаемая бактериями. Микроорганизмы. Мы можем видеть их только в микроскопе. Они настолько малы, что мы можем их видеть только в мощнейшие электронные микроскопы. И это один из обитателей этого микромира. Посмотрите на него внимательно. Эти обитатели микромира одни из самых многочисленных на Земле. Бактерии и микробы оказывают очень мощное влияние на жизнь человека, каждого человека. При помощи этих бактерий мы сможем в ближайшем будущем производить очень большие объемы электричества. Мы сможем заряжать наши телефоны, наши компьютеры или же другие средства связи. Ведь для того, чтобы использовать традиционные источники получения энергии, человечеству необходимо делать колоссальные вложения. К тому же использование традиционных средств получения энергии причиняет большой вред нашей экологии. Однако бактерии, вполне возможно, в будущем могут стать решением многих проблем энергетической потребности человека. Бактерии могут производить свет, который может освещать помещение очень длительное время. Диоксид углерода, который выделяют эти бактерии в процессе химических реакций, имеет очень высокий коэффициент полезного действия. Если бы мы могли преобразовывать в энергию то количество энергии, которое производят эти бактерии, то мы расходовали бы в несколько раз меньше электричества. Человечество на данный момент использует очень маленький процент того света и электричества, которое выделяют осветительные приборы. Однако, если бы наши электроприборы работали по принципу этих бактерий, то процент полезного электричества, которое мы могли бы использовать, вырос бы многократно. Бактерии учат нас удивительному механизму, который до сих пор не был доступен нашему пониманию. Британский биолог Джеймс Грей пишет, бактерии гораздо более сложные существа и обитатели планеты, нежели человек может себе предположить. Это удивительное строение бактерий не является продуктом собственного производства бактерий, ведь бактерии не имеют разума и не имеют мыслительной деятельности. Аллах сотворил бактерии с уникальной структурой жизнедеятельности, которая может многому научить людей, которая может служить пользе людей и обеспечивать их электричеством. Если мы сможем развить это направление, то в ближайшем будущем оно станет очень важным направлением нашей жизни. А я вот сегодня хотела бы рассказать об орлах. Те удивительные птицы, которые Аллах сотворил на земле. Птицы обладают уникальной скоростью полета. Ни одно из обитателей планеты, кроме птиц, не обладает такой скоростью полета. И никакие самолеты не могут сравниться с скоростью полета птиц. птицы, к примеру, орлы, для того, чтобы ловить свои жертвы, поднимаются на определенные высоты и начинают парить в небе, сканируя поверхность земли, с тем, чтобы, увидев потенциальную жертву, стремительно броситься на нее и, точно рассчитав точку броска, бросаются на нее стремительной скоростью и когтями хватают свою жертву. Ни одна птица не может летать с такой скоростью, как летают орлы. И это также одно из уникальных особенностей птиц, которыми Аллах наделил этих птиц. Я хотела бы еще показать вот этих ласточек. Они каждый год, эти птицы весят всего несколько десятков грамм, однако каждый год они могут путешествовать на расстоянии 15 тысяч километров. Ласточки каждый год преодолевают практически расстояние от одного, равное экватору Земли. Аллах сотворил этих птиц, наделив их теми навыками, которые позволяют им путешествовать по всему миру и безошибочно определять направление своего полета. Птицы наделены очень многими уникальными особенностями и механизмами, которые человек изучает, и через их изучение приближается к познанию могущества Творца. Птицы демонстрируют нам уникальные знамения Творца. Смотрите, они ведь даже могут преодолевать скорость звука. Орлы нападают на своих жертв со скоростью 320 километров в час. К тому же они, тактика охоты орлов очень интересна. Они поднимаются на очень высокие, на очень большие высоты для того, чтобы видеть все, что происходит под ними. И, находя свою жертву, они пикируют на нее с такой скоростью, что в процессе пикирования, ловя жертву своими когтями, они уже убивают свою жертву. Еще до того, как они начнут ее клевать, жертва погибает именно в процессе охоты, в процессе того, как орел ударяет о нее своими когтями. К тому же орлы обладают уникальной зоркостью. Ни одна птица, ни одно животное не сможет сравниться с такой зоркостью. Они могут видеть на расстоянии нескольких тысяч километров до тончайших деталей свою жертву, которая двигается по земле, к примеру. Вот, к примеру, я хотел бы рассказать о крокодилах. Это же пресмыкающееся животное.
veya diğer binlerce kilometre uçup göç eden bir canlıya dönüştüğünü söylüyorlar.
И эволюционисты говорят, что подобное пресмыкающееся могло эволюционировать в такую птицу, к примеру, как орел, который летает со скоростью, превышающей скорость звука, пикирует на жертв со стремительной скоростью с очень больших высот и обладает уникальной зоркостью зрения. Ведь это совершенно два различных существа. Как можно говорить о том, что одна эта форма могла эволюционировать в другую? Это полный нонсенс и бред, который ни один здравомыслящий человек не сможет принять всерьез. К тому же все эти системы взаимосвязаны. Если бы Аллах не наделил орлов такой высокой зоркостью зрения, то они не смогли бы пикировать на своих жертв с такой скоростью. Если же они не могли бы обладать такой скоростью полета, то они не могли бы ловить своих жертв. Например, вы знаете, что орлы могут ловить даже крокодилов. У панциря крокодилов очень... панцирь черепах очень жесткий, поэтому орел не может разбить его и тем самым добраться до плоти. Тогда орлы делают таким образом: они подцепляют черепаху за ее панцирь и поднимают на определенное расстояние, а потом скидывают ее на некую скалистую поверхность, тем чтобы при падении панцирь раскололся, и таким образом они могли добраться до своей жертвы. Вот я хотела бы рассказать еще об одной уникальной технике защиты, которая демонстрирует нам представители животного мира. Техники защиты морских коней. Медуз. Медузы известны всем, однако мало кто знает и об их уникальных особенностях. Медузы наделены уникальными, очень интересными особенностями. Порой некоторые виды медуз, к примеру, защищают себя тем, что выделяют электричество и свет, и тем самым отпугивают хищников. Медузы могут жить в любых климатических условиях. Некоторых видов очень опасны для живых существ, ибо они способны жарить и способны выделять яд, представляющий серьезную опасность для живых существ. Нижней части туловища медуз расположены тонкие нити, которые исполняют и функцию защиты. Они этими щупальцами ранят и обжигают своих жертв, и одновременно позволяют им двигаться. Однако те виды медуз, которые не имеют ядовитого яда и не могут защищать себя путем нанесения ядовитых укусов своим потенциальным жертвам, каким образом они защищают себя. Оказывается, медузы защищают себя посредством электричества, которое они вырабатывают. К примеру, только они почувствуют приближение какой-либо жертвы или же почувствуют укус какого-либо существа, они тотчас же начинают вырабатывать электричество, которое отвлекает жертву от их основного туловища и привлекает внимание к кончикам их тела. И это позволяет медузе вовремя увернуться от укуса и спастись от хищника бегством. Медузы состоят из желеобразного вещества. Они не наделены ни разумом, ни мозговой деятельностью. Они не имеют подобных функций, однако они обладают уникальными системами защиты, которые могут быть демонстрированы только высокоразумными существами. И возникает вопрос, кто наделил эти неразумные живые существа подобными уникальными системами защиты. И мы видим, что понимаем, что это Аллах, сотворивший их, наделил их подобными уникальными системами жизнеобеспечения и защиты себя. Я хотел бы вам показать окаменелый останок медузы, очень древний. Вот техника выработки электричества, о которой мы говорили, техники выработки электричества медузами, это очень сложная технология. Однако человечество лишь сотни лет тому назад, чуть больше сотни лет тому назад научилось вырабатывать электричество. Однако эти морские обитатели, неразумные, лишенные какой-либо мозговой деятельности, умели вырабатывать электричество и десятки, сотни миллионов лет тому назад. Уже ли это не чудо Господнего творения? Смотрите, это окаменелый останок. Окаменелый останок медузы возрастом 510 миллионов лет. Вот эти шишечки, которые вы видите по контуру, это те шишечки, которые расположены на теле медузы. Это те шишечки, которые источают электричество и посредством которых медуза отпугивала от себя хищников. Аллах специально сохраняет для нас в слоях земли окаменелые останки живых существ для того, чтобы мы могли видеть ясную книгу жизни, для того, чтобы мы по этим останкам могли видеть то, какой была жизнь на разных этапах развития нашей планеты. Для того, чтобы мы, используя эти останки, могли опровергать теорию эволюции, внушающую нам откровенную ложь и ересь. Иншаллах, подобными доказательствами, подобными окаменелыми останками мы сокрушаем теорию эволюции и опровергаем все доводы эволюционистов. Эволюционисты же продолжают утверждать после всего этого, что жизнь на Земле могла возникнуть случайно, что формы жизни эволюционировали друг от друга на протяжении сотен, десятков миллионов лет. Вот я хотела показать эту фотографию летучей рыбы. Посмотрите эти эти рыбы могут использовать свои плавники как крылья и перелетать, и могут подниматься на расстоянии 1,5–2 метров над поверхностью воды и пролетать до нескольких десятков метров подобным образом. Летучая рыба – это еще одно уникальное творение Всевышнего, чудо Аллаха, которое Он дарует нам для того, чтобы мы познавали Его могущество. Если бы эта рыба была уже не существовавшим видом, и если бы мы находили в каменилых останках только останки этих форм жизни, то непременно эволюционисты использовали бы эти останки для того, чтобы убедить нас в том, что эволюция, что подобным образом рыбы эволюционировали в птиц. Однако наличие этой рыбы сегодня и ее широкая распространенность показывает нам, что и это творение было всего лишь одной из форм творения Аллаха. Оно не претерпевало никакой эволюции. Оно было сотворено Аллахом неизменно в той форме, в которой оно существует и сейчас. Представьте себе, эти рыбы могут выпрыгивать из воды на высоту 1,5–2 метров. Вы знаете, что многие планеры были сотворены людьми на основании того принципа, по которому летает эта рыба, крылатая рыба. Но однозначно надо сказать, что полет рыбы – это само по себе чудо, ведь полет требует очень серьезной наличия очень серьезной технологии. Ведь мы видим только то, как рыба, допустим, выпрыгивает из воды, как она летит, но мы же не знаем, как она использует потоки воздуха, какие мышцы она задействует для того, чтобы выпрыгивать из воды и парить в воде, парить над водой, перелетать на определенное расстояние. Ведь рыба, выпрыгивая из воды, сталкивается и с трением воздуха, и с порывами ветра. Наши самолеты, человечество начало строить самолеты, которые преодолевают силу трения воздуха, к примеру, лишь несколько десятков лет тому назад, ну пусть столетия тому назад, тогда как птицы, которые могли летать с этой удивительной скоростью, существовали миллионы лет, и они летали, они существовали без каких-либо изменений на протяжении десятков, сотен миллионов лет. Например, вот когда мы едем на большой скорости на машине с открытым верхом, ветер начинает с такой силой бить в наши глаза, что глаза начинают слезиться. А вы представьте себе, с какой силой трения воздуха сталкивается орел, который пикирует на свою жертву со скоростью 320 км в час. Вот я хотела бы вам показать краткий фильм о летучих рыбах. Смотрите, они выпрыгивают из воды и перелетают на расстоянии до 200 метров. Они могут перелетать на расстоянии до 200 метров. И скорость полета этих рыб составляет почти 50 км в час. и окаменелые останки летучих рыб, существовавших сотни миллионов лет назад, и современные особи летучих рыб демонстрируют нам полное отсутствие каких-либо видовых изменений за прошедшие 100 миллионов лет. Это уникальное творение Аллаха, демонстрирующее нам могущество Творца. Вот окаменелый останок летучей рыбы возрастом 100 миллионов лет. Ее плавники, ее голова, ее туловище, все в точности идентично современной особи. Эта рыба обладает двумя технологиями. Она может совершенно свободно плавать в воде и одновременно, вылетая из воды, лететь на большой скорости на очень приличное расстояние до 200 метров. Для того, чтобы осуществлять подобный процесс, в организме должно происходить множество различных процессов и реакций, чтобы менять систему дыхания, менять систему координации. У рыбы есть крылья, и она может посредством них летать. Но если вы прицепите крылья к какому-либо пресмыкающему существу, то оно ведь не сможет летать. Кроме того, что для полета живого организма должны быть крылья, вся система его организма должна быть ориентирована на полет и устроена таким образом, чтобы обеспечивать возможность ему летать. У нас есть еще один краткий фильм о чувствительности световых волн. Человек видит мир благодаря зрительному центру мозга, который дешифрует эти световые сигналы, исходящие от различных тел и предметов. И благодаря зрительному мозгу мы видим наш мир цветным. Давайте сначала посмотрим наш фильм, краткий информационный фильм. Равновесие в размере световых волн. Наше зрение позволяет нам видеть благодаря тому, что воспринимает световые импульсы, исходящие от различных тел. Если бы свет обладал другими особенностями, нежели те, что есть сейчас, то наш глаз не мог бы исполнять функции восприятия света. Наш глаз устроен таким образом, что он может воспринимать световые волны различной длины. Для того, чтобы, если бы подобная система в наших глазах не существовала, мы должны были бы носить определенные приспособления для того, чтобы воспринимать различные цветовые волны и собирать их воедино, анализировать и затем только пересылать в мозг. Если бы мы видели инфракрасное излучение, то видимый нами мир становился бы таким, как мы видим сейчас на экране. Подобное видение мира сделало бы жизнь невозможной и была бы очень тяжкой мукой для каждого человека. длина световых волн, исходящих от различных предметов, колеблется в расстоянии нескольких миллиметров. Айзек Азимов, один из выдающихся писателей, фантастов XX века, пишет относительно длины световых волн. Краткость световых волн очень важна для зрительного восприятия. К примеру, даже бактерии, размеры бактерий значительно больше, чем размеры световых волн, которые способны воспринимать наше зрение. Если бы длина световых волн была не такой короткой, какой она является сейчас, мы не могли бы воспринимать свет, и мы не могли бы воспринимать свет так, как мы воспринимаем его сейчас. И нам необходимо было бы носить множество различных приспособлений для того, чтобы воспринимать свет и цвет. И что бы мы ни изучали вокруг, будь то морские глубины или небесные ввысь, строение космических тел или же строение магмы внутри Земли, строение света или строение атомов и бактерий, повсюду мы сталкиваемся с уникальным порядком, уникальной системой, с которой они существуют. Аллах сотворил 7 небес. В творении Аллаха вы не найдете ни толики несовершенств или нарушений. Обратите свой взор повсюду. Видите ли вы какой-либо изъян? Аллах повелевает нам: посмотрите вокруг, что вы видите, какие изъяны вы видите. И видите ли вы какое-либо нарушение? Нет, вы не видите. Обратите свой взор повсюду. Посмотрите вокруг. Может быть, вы увидите какое-то несовершенство в строении мира. Нет, и вновь вы их не увидите. Аллах... Творение Аллаха совершенно, Он устроил этот мир так верно и идеально, что вы не найдете ни одного несовершенства или ни одного нарушения в его строении. И подобное совершенство полностью сокрушает все доводы материалистов и дарвинистов, сокрушает их. Их утверждение о том, что жизнь могла развиваться поэтапно, эволюционно и по некоему неразумному сценарию. Сейчас мы прервемся на краткую паузу и продолжим через несколько минут. Мы вновь продолжаем нашу программу, уважаемые слушатели. Мы говорили о крахе теории эволюции перед фактами современной науки в конце нашей предыдущей части программы. И действительно, надо признать, что Аднан Уктар является одним из лидеров этого креационистского движения, который сокрушил все догматы теории эволюции. Вы знаете, что все эволюционисты мира сейчас имеют на руках атлас происхождения жизни, изданный Аднаном Уктаром. И даже Ричард Даукинс, один из самых главных оппонентов Аднана Уктара из мира дарвинистов, был сфотографирован с этой книгой в руках. Это сигнализирует о том, что даже тот Даукинс, который до сих пор продолжает упорствовать в своей приверженности теории эволюции, который сейчас уже перешел на теорию космического происхождения жизни и инопланетного ее возникновения, эту книгу внимательно прочитал, и он прекрасно понимает, что теория эволюции однозначно потерпела полный крах и не имеет никакого научного обоснования. К тому же, тот факт, что он читал эту книгу и был сфотографирован вместе с этой книгой в руках, пусть даже и с лицом полного отвращения, но он прекрасно понимает, что эта книга сокрушила все то, чем он занимался всю жизнь, и то, что он пропагандировал на протяжении всей своей жизни. Смотрите, вот Карл Маркс. Карл Маркс обосновал теорию материалистического коммунизма, основываясь на книге Чарльза Дарвина. Вы знаете, что на титульном листе «Капитала», первого издания «Капитала», было написано с благодарностью и восхищением моему учителю Чарльзу Дарвину. Что пропагандировал социал-дарвинизм? Социал-дарвинизм пропагандировал возможность и право выживания сильнейшего и право на истребление слабейших. Социал-дарвинизм стал идеологической основой всех террористических кровавых режимов 20-го столетия. Если в основе социал-дарвинизма речь шла о борьбе между классами, то, к примеру, в нацизме речь шла уже о борьбе между расами за выживание. И что преследовал Гитлер? Он преследовал лишь право на выживание и на господство лишь арийской расы, и пытался доказать всему миру, что только его арийская раса имеет право на выживание и на господство. Теория Дарвина, по сути, мало чем отличалась от теории, от верований древних египтян, которые всегда проповедовали откровенную ересь и провозглашали фараона богом и наместником бога на земле. Дарвин лишь подготовил идеологическую основу для распространения безбожия. Он создал некую псевдонаучную систему, которая позволила всем атеистическим мировоззрением, атеистическим силам подготовить некую научную базу для выдвижения своего учения. Теория Дарвина пропагандировала право сильного на господство и на уничтожение слабого, пропагандировала необходимость уничтожения слабых, неприспособленных для того, чтобы формировалась здоровая, сильная и избранная раса. Я хотел также особо подчеркнуть эту логику дарвинизма, что сильный должен уничтожать слабого для того, чтобы жизнь развивалась и для того, чтобы повышалось качество жизни. Этот тезис был выдвинут Дарвином и пропагандировался всеми атеистическими, материалистическими диктаторами на протяжении 20 века. Тогда эта логика полностью противоречит главному призыву Корана, главному призыву всех божественных писаний о том, что человек должен быть исполнен милосердия, сострадания и любви к ближнему.
Вот
одна Нактар на протяжении 30 лет занимается этой проблемой для того, чтобы предоставить неопровержимые доказательства могущества Аллаха, для того, чтобы сокрушить теорию Дарвина ее же собственными постулатами, ее же собственными лживыми фактами и фальсификациями. Мы рассказываем в каждой нашей программе о уникальных примерах творения Всевышнего в живых существах, о уникальных системах, которые Аллах сотворил в организме человека. И сегодня вы знаете, что в Турции уже 95% населения не верит в теорию Дарвина, и 95% населения считает себя верующими людьми. Тогда как в начале этого пути, когда Адна Нактар только начинал свою просветительскую деятельность, это соотношение было совсем иным. Число людей, которое разделяло идеи дарвинизма, было более половины страны. Беды, которые дарвинизм, социал-дарвинизм принес человечеству, нельзя забывать, и мы не должны никогда забывать о том, сколько войн и сколько смертей принесла за собой идеология дарвинизма в 20-м столетии. И мы знаем из хадиса пророка Мухаммада, что только в последнее время Аллах дарует человечеству Махди, благословенного Махди, который остановит все войны, все кровопролития, который уничтожит идеологию безбожия, который вернет веру в сердца людей. Сегодня мы переживаем эпоху полного крушения идеи дарвинизма. Вы знаете, что сегодня уже ни один дарвинист мира не решается открыто оппонировать Адна Нактару и вступать с ним в прямую полемику, потому что и сами дарвинисты понимают абсурдность и несостоятельность своих утверждений. Вы знаете, что Адна Нактар приглашал любого из ученых эволюционистов, которые могли бы предоставить ему хотя бы один окаменелый остаток переходных промежуточных форм жизни для того, чтобы подтвердить правоту пропагандируемых ими учения о эволюции жизни на Земле. Однако до сих пор в течение 4 лет еще ни один эволюционист не согласился прийти на подобную программу, ибо просто не существует таких останков. Обратите внимание, ведь эволюционисты еще не так давно во всех своих средствах массовой информации пропагандировали якобы новые открытия в области палеонтологии, в области объяснения эволюции жизни. Однако сейчас уже ни в одной стране мира эволюционисты не публикуют каких-либо фактов о якобы новых открытиях, потому что они понимают, что на всякое их открытие Адна Нактар даст достойный ответ, и все равно эта ложь будет развенчана. Я думаю, что сегодня уже эволюционисты утратили все свои позиции, и едва ли они могут надеяться на то, что кто-то сейчас будет всерьез воспринимать их бред. наука сегодня открыто показала полное крушение идей дарвинизма. Я вот сегодня хотела бы подготовить одну тему, хотела бы с вами поделиться с ней о некоторых видах растений. Эти растения размножаются очень интересным образом. Они вводят в заблуждение насекомых, привлекая их к себе. К примеру, вот эта орхидея, это пчелиная орхидея, которая размножается очень интересным образом. Она пускает цветки, которые внешне очень напоминают самку пчелы. И даже источают особый запах, который присущ только самкам пчелы. И тогда пчелы, и когда наступает время размножения, пчелы, видя эту самку, подлетают к ней для того, чтобы спариваться с ней, и тем самым садятся на эту самку. И в этот момент орхидея скидывает на них частички своих семян, частички своей пыльцы, которая прилипает к пчеле, к самцу пчелы. И после того, как самец пчелы удаляется от цветка, эти пылинки путешествуют вместе с ним, и таким образом пчела переносит их на другую цветок орхидеи, и таким образом происходит оплодотворение, когда пыльца с одного растения перелетает на пыльцу другого растения орхидеи посредством пчел. И не только это растение, много и других видов растений, которые используют подобные хитрые тактики оплодотворения. Они используют насекомых для того, чтобы те служили им, и для того, чтобы те оплодотворяли другие насекомые этого вида. Я не знаю, какой разумный человек может утверждать, что подобные сценарии орхидеи смогли развить в себе эволюционным путем, что орхидеи смогли узнать, какой запах источают самки пчелы, и начать производить такой же запах для того, чтобы привлекать самцов пчел. Подобная гармония в строении орхидеи, в строении пчел показывает нам, что это Аллах наделил их подобными уникальными особенностями, наделил их системами, которые взаимодополняют друг друга. Аллах сообщает нам эту истину в Коране. Что удивительно, цветок орхидеи уникально образом повторяет очертания и внешние особенности самки пчелы, и более того, источает этот запах. Таким образом, орхидея, которая не имеет разума, не имеет мозга и разумной деятельности, в точности имитирует жизни особенности пчел этим цветком. Ведь очевидно, что подобный цветок орхидея не могла произвести сама и не могла проанализировать, сфотографировать или же определить строение самки пчелы подобным образом. К тому же, Ведь орхидея должна еще и четко понимать, каким образом скидывать пыльцу на самца пчелы, потому что она должна понимать, каким образом пчела будет подлетать к цветку, как она будет садиться и как, на какое место на пчеле она должна скидывать свою пыльцу. Ведь это тоже уникальное знание. К тому же орхидея должна рассчитывать и то, что пчела, опыленная этой пыльцой, перелетая на другой цветок, должна будет ту же пыльцу передать другому растению. Словом, все эти особенности должны быть присущи этому растению и этому насекомому еще до того, как они родились. Эти подобные формы поведения должны быть закодированы в их генетической структуре для того, чтобы они просто следовали инстинктам, которые заложены в них. К тому же, откуда это растение знает, что оно должно привлекать именно пчел? Откуда оно знает, что запах, который исторгает цветок, будет привлекать именно пчел, а не всех остальных насекомых? Не будем также забывать, что эта орхидея произрастает из черной толщи земли. Из семени, которое произрастает в толще земли, не имеет никакого разумного мышления, она лишена мозга, она не может анализировать свое поведение, ведь это всего лишь растение, значит, это растение, генетическая структура которого наделена этими особенностями благоприятными и для самого растения, и для пчел. Аллах в Коране повелевает нам, что они, те, которые не веровали, они создали свой план, чтобы сокрушить план Аллаха. Но Аллах сотворяет самый искусный из планов с тем, чтобы сокрушить все ереси безбожников. Дарвинисты использовали теорию эволюции для того, чтобы насадить пропаганду безбожия по всему миру. Они повсюду пропагандировали свои догматы. Они приводили к власти ученых, которые разделяли их убеждения. Они вытесняли и изгоняли ученых, которые выступали против теории эволюции Дарвина, с тем, чтобы все институты образования, все институты просвещения общества были в руках эволюционистов. Они делали все для того, чтобы пропагандировать конфликты и войны как естественный и нормальный принцип оздоровления и развития общества, укрепления его жизнестойкости. Но Аллах сокрушил все эти планы. И сегодня мы уже видим, что деятельность Адана Уктара, начиная с 1980 года, дала свои плодотворные итоги. Сегодня уже едва ли кто-либо в мире осмелится говорить что-либо против книг Адана Уктара. И теория эволюции сегодня претерпевает уже последние завершающие дни в истории науки. Эта ересь уже вскоре будет отправлена на свалку истории. Конечно же, биологи знали о том, каким образом размножаются этот верх орхидеи, каким образом пчелы опыляют другие растения орхидеи. Однако первым, кто показал эту меру, первым, кто передал подобную информацию знанию верующих, был именно Адан Уктар. Он через подобные знамения могущества Аллаха стремился приобщить людей к вере в Бога. К тому же, я хотела бы показать вам краткий фильм, в котором многие выдающиеся алимы ислама современности рассказывают о книгах Адана Уктара и о том, какую оценку они дают его работам. Я очень люблю Адана Уктара. Люблю, потому что на нем есть удивительное проявление Аллаха. Аллах избрал его для особой миссии. Он единственный во всей Турции. Такого второго нет. Пусть Аллах увеличит его силу. Аллах возложил на него уникальную миссию. Иншаллах, он будет тем, кто будет одним из самых приближенных людей у Махди. Мы не знаем, может быть, кто будет Махди? Может быть, это он и есть Махди. Время покажет, но я наставляю вас. Я люблю его, и вы любите его. Слушайте его программы, я вам очень рекомендую. Особенно те, в которых он рассказывает о Махди. И следите за его программами, помогайте ему. Я миллионы раз хочу поблагодарить вас и за те книги, которые вы печатаете. Они очень важны для нашей молодежи. Аднан Ходжа имеет очень большое количество читателей и поклонников. Мы высоко ценим его духовное усердие на пути просвещения мусульман. Он наш достойный сын. Я очень много своим ученикам читал книг Харуна Яхьи. Стиль его изложения очень близок к стилю Рисалей Нур Саида Нурси. Прекрасные книги, машаллах, субханаллах. Пусть наша молодежь побольше читает таких книг, чтобы приходить к осознанной вере. Он сделал очень много для того, чтобы сокрушить безбожную сатанинскую идеологию дарвинизма. И сионисты ничего не смогли сделать с ним, они не смогли остановить его деятельность, и он продолжает ее и сегодня. Пусть Аллах увеличит его духовное усердие, пусть укрепит его труды. Я считаю, что книги Харуна Яхьи Адана Уктара очень важны и очень сильно меняют мировоззрение людей. Пусть Аллах увеличит его работоспособность. Я постоянно слежу за его книгами, и мы очень много из них черпаем. Пусть Аллах увеличит его степень в обители рая за то, что он сделал ради просвещения нашей общины. Он даровал мне вдохновение в моей работе. Харун Яхья принадлежит к той когорте людей, которые отдают всю свою жизнь служению вере. И его Усердное служение вдохновляет меня всякий раз, когда я испытываю сомнения или затруднения. Он большой алим ислама, он очень преданный сын своей страны, он патриот, и он имеет колоссальное влияние во всем мире. Он очень динамичный и очень харизматичный лидер. Харун Яхья очень влиятельный мусульманский алим. Он смог уникальным образом соединить науку и веру. Он соединил науку и веру самым достойным образом. Мы любим его за то, что он делает ради Аллаха. Аллах дарует нам чувство любви, и мы испытываем это чувство любви по отношению к Аднану Октару. Я очень хотела бы поцеловать его руки. Не он должен целовать наши руки, а мы должны целовать его руки за то, что он делает ради ислама. Он меч веры, он свет веры, и сатана исчезает, как только слышит его голос, как только слышит его проповеди, иншаллах. Машаллах. Посмотрите, какую высокую оценку дают алимы ислама деятельности Харуна Яхьи в деле сокрушения идеологии дарвинизма. И атеизма. Хотел бы упомянуть также о том, о той любви, самопожертвовании, сострадании, которые животные испытывают к своим детенышам, к своим младшим поколениям. Если и это удивительные примеры самопожертвования, ведь порой родители жертвуют жизнью ради того, чтобы спасти своих детенышей. И если следовать теории Дарвина, то эти живые существа должны в борьбе за выживание истреблять своих слабых, меньших и беспомощных сородичей, однако, и спасать только себя. Однако животный мир демонстрирует нам полную противоположность этому, когда животные сталкиваются с малейшей угрозой своим детенышем, они жертвуют прежде всего себя и спасают детенышей от нападений хищников. К примеру, вот эти зебры, они защищают своих детенышей, становясь в плотный круг, не давая хищникам подойти к их детенышам, к самым незащищенным их представителям. Так же, как и жирафы, они начинают отпугивать хищников от своих детенышей, нанося сильные удары задними копытами. они не боятся использовать свои копыта для того, чтобы защитить детей, своих детенышей от нападений хищных животных. Некоторые же животные совершают совершенно фантастические действия для того, чтобы отвлечь внимание хищников от своих детенышей. К примеру, кролики для того, чтобы отдалить противника от своей норки, начинают бежать впереди хищника, вызывая его на открытый бой, и подобным образом оттягивают внимание хищника от своего от своей норки. К примеру, олени используют свои рога для того, чтобы защищать своих детенышей от нападений хищника. К примеру, уникальной системой защиты является кожный покров на оленях. Белые пятна, которые нанесены на ее спину, защищают животное от в лесу. Солнце в солнечный день заметить оленя в таком внешнем покрове совершенно невозможно. Косулик примерно для того, чтобы отдалить внимание на противника от своих детенышей, начинает бежать в противоположном от своего логовища направления, с тем, чтобы привлечь преследователя хищника за собой. Или совы, к примеру. Смотрите, какие очаровательные совы. Совы, к примеру, для того, чтобы отпугнуть хищников от своих гнезд, начинают издавать страшные звуки и размахивать крылья, тем самым оказывая психологическое давление на хищников и пугая их подобным видом. Олени же, понимая, что они не могут противостоять противнику, который готовится напасть на их детенышей, не задумываясь, жертвуют собой для того, чтобы спасти подрастающее поколение оленей. Аллах дарует вдохновение этим живым существам. Аллах внушает им то, как они должны вести себя для того, чтобы защищать своих детенышей. К примеру, самка тигра, видя к тому, что к ним подбираются хищные животные, тотчас же покидает место, где находятся ее детеныши, и начинает привлекать внимание противника прямо на себя, вызывая тем самым его гнев на себя. Некоторые птицы, к примеру, для того, чтобы отдалить хищных животных от мест, где находятся их детеныши, начинают изображать из себя раненых птиц, изображать из себя легкую жертву для того, чтобы можно было ее поймать. Однако в нужный момент они словно бы вмиг меняют свою форму, переходят в разряд смотрите, какие тактики удивительной самозащиты. Ведь очевидно, что животные не могли сами придумать подобную тактику защиты. Аллах вдохновляет и внушает этих животных на защиту своих детенышей. Аллах также повелевает нам в Коране в суре Суд: «Воистину, я уповаю на Аллаха, моего и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которое не было бы подвластно ему. Воистину, путь моего Господа – прямой путь». Вот я хотела бы также показать еще и термитника и рассказать о уникальных особенностях термитов, которыми они наделены. Вот на картинке вы видите термитник, высота которого составляет более 3 метров. Этот термитник оснащен уникальной системой каналов для поддержания одинаковой температуры и проветривания воздуха. Термитники устроены таким образом, чтобы внутри помещения была действенная система охлаждения воздуха. Термитники построены по принципу главенствующей роли самки термита, которая удивительный пример. Эти термитники никогда, число обитателей термитников может достигать нескольких миллионов, однако обитатели термитника не испытывают никаких неудобств от этого. Термитники демонстрируют нам, что муравьи, которые строят их, термиты, которые строят их, обладают высоким знанием химии и астрономии. Они очень точно строят свои термитники так, чтобы они никогда не разрушались и не бросались в глаза, всегда были во главе угла. Каким образом, возникает вопрос, каким образом эти термиты, неразумные микроскопические микронасекомые, смогли додуматься до такого, смогли. Вот эти термитники, они же построены термитами, которые абсолютно слепы. Термиты же не имеют зрения, они не видят то, что проходит перед ними. Однако здесь мы видим, что
в
этот строение термитника можно сравнить с слепым архитектором, которому повелели создать некий небоскреб. Небоскреб с учетом всех необходимых потребностей. К тому же, я хотела бы упомянуть еще о том, что термиты поддерживают внутри улья стабильную температуру в районе 19 градусов по Цельсию. Люди стали использовать технологии, которые используют термиты в строении своих термитников лишь недавно, однако даже поверхностное использование технологий, применяемых термитами, привело к значительной экономии энергии. К примеру, мы не можем не восхищаться тем, как устроены термитники, какое самопожертвование и организация существует в термитнике, ведь более миллионов особей должны будут жить в одном улье, и вы должны будете каким-то образом мотивировать их на то, чтобы построить этот улей. Попробуйте заставить 1 миллион человек исполнять то, что вам хотелось бы, то, чтобы было бы необходимым для термитов. Люди не смогут построить подобные строительные шедевры. Однако это возможно сделать в искусственных условиях. И, кроме того, термиты, как выяснилось, будучи абсолютно слепыми, строят свой термитник по частям. К примеру, американские исследователи проводили такой эксперимент, когда разделили две группы растений и высадили их в землю с тем, чтобы... И когда люди соединили две части термитников, построенных слепыми термитами, то получилось, что эти два строения обладают идеальной симметрией. Они словно бы были... По мере того, как меняется погода, мы должны также упомянуть о том, каким образом устроены молекулы белка. Мы видим, что во всех знамениях, во всех строениях и во всех творениях Аллаха имеется явные знамения могущества Аллаха. Термиты наделены уникальными системами обеспечивания своей жизни изначально. Мы, если при всем желании, не сможем научить термитов тем техникам, которые они должны использовать в своем, своей жизни. Они были рождены с этими особенностями. Аллах сотворил их с этими особенностями и наделил. Наделил этими особенностями. К примеру, если бы термиты строили свои термитники под землей, то, возможно, им было бы спокойнее. Термиты строят свои термитники таким высоким, чтобы любой человек, входя в этот термитник, видели, как оно устроено. Если сделать разрез термитника, то вы увидите, что две части, построенные одной и второй группой термитов, полностью идентичны, и словно ключ подходит к нужному замку, дополняют необходимые для термитов условия. Смотрите, они строят такие термитники, которые поддерживают и стабильную температуру, и стабильную влажность. Мы подошли к концу нашей программы. Вы сможете смотреть нашу программу завтра в 23:00 по московскому времени на канале А9, а также на сайте harunyahya.ru в онлайн-трансляции. Ждем вас завтра, уважаемые зрители. Спасибо вам за внимание.